Трофимов принес кандалы, арестантское платье. Рылеев был во фраке, как взят при аресте, и чистую рубашку из последней присылки Наташиной по русскому обычаю надевают чистое белье на умирающих. Переодевшись, он сел за стол и, пока Трофимов надевал ему железо на ноги, начал писать письмо к Наташе. Опять все выходило по елику, но он уже не смущался. Поймет и так. Одно только вышло от сердца. «Мой друг, ты счастливила меня в продолжении 8 лет. Слова не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Да будет его святая воля». Вошел отец Петр, заговорил о покаянии, прощении, о покорности воли Божьей. Но, заметив, что Рылеев не слушает, кончил просто. «Ну что, Кондратий Федорович, может быть, еще что прикажете?» «Да нет, что же еще?» «Кажется, все, отец Петр», — ответил Рылеев так же просто и улыбнулся. Хотел пошутить, а конфирмация — это не декорация, но, взглянув на Мысловского, увидел, что ему так стыдно и страшно, что пожалел его. Взял его руку и приложил к своему сердцу. «Слышите, как бьется?» «Слышу». «Ровно?» «Ровно». Вынул из кармана платок и подал ему. «Государю, отдайте». «Не забудете?» «Не забуду». «А что сказать?» «Ничего. Он уж знает». Это был платок, которым Николай утирал слезы Рылеева, когда он на допросе плакал у ног его, умиленный, растерзанный царскую милостью. Подушкин вышел и вернулся с таким видом, что Рылеев понял, что пора. Встал, перекрестился на образ, перекрестил Трофимова, Подушкина и самого отца Петра, улыбаясь ему, как будто хотел сказать: «Да, теперь уж не ты меня, а я тебя». Крестил во все стороны, как бы друзей и врагов невидимых. Казалось, делал это не сам, а кто-то приказывал ему, и он только слушался. Движения были такие твердые, властные, что никто не удивился. Все приняли как должное. «Ну что ж, Егор Михайлович, я готов», — сказал, и все вышли из камеры. Глава 8. Каховский остался верен себе до конца. «Я жил один, один умру». Встречаясь в коридоре с товарищами, ни с кем не заговаривал, никому не подавал руки, продолжал считать всех подлецами. Ожесточился, окаменел. Дни и ночи проводил за чтением. Книги посылала ему плацмайорская дочка Аделаида Егоровна. Окно его камеры выходило прямо на окна квартиры Подушкина. Старая девица влюбилась в Каховского. Сидя у окна, играла на гитаре и пела. Он, сидя в башне за стенами, лишен там, бедненький, всего. Жалеть бы стали вы и сами, когда б увидели его. Каховский имел сердце нежное, а глаза близорукие, лица ее не видел. Видел только платья всех цветов, радуги, голубые, зеленые, желтые, розовые. Она оказалась ему прекрасной, как Дон Кихоту Дульсинея. На книги набросился с жадностью. Особенно полюбил «Божественную комедию». Путешествовал в чужих краях, бывал в Италии и немного понимал по-итальянски. Фарината и Капаней приводили его в восхищение. Фарината Дельи Уберти мучается в 6-м круге ада на огненном кладбище эпикурейцев-безбожников. Когда подходит к нему Данте с Вергилием, он приподнимается из огненной могилы до пояса с челом таким надменным, как будто ад имел в большом презрении. А исполин Капаней, один из 7 вождей, осаждавших Фивы, незринутый в ад за богохульство громами Зевеса, подобно древним титанам, лежит голый на голой земле под вечным ливнем огненным. Кто сей великий, что, скорчившись, лежит с таким презрением, что, мнится, огнь его не опаляет? — спрашивает Данте Вергилия, а Компаней кричит ему в ответ. «Каков живой, таков и мертвый! Да разразит меня Зевес громами, не дам ему я насладиться мщением!» Каховский сам похож был на этих двух великих презрителей ада. Когда в последнюю ночь перед казнью отец Петр спросил его на исповеди, прощает ли он врагам своим, «Всем прощаю, кроме двух подлецов, государя и Рылеева», — ответил Каховский. «Сын мой, перед святым причастием, перед смертью, — ужаснулся отец Петр, — Богом тебя заклинаю, смирись, прости, не прощу. Так что же мне с тобой делать? Если не простишь, я тебя и причастить не могу. Ну и не надо». Отец Петр должен был взять грех на душу, причастить нераскаянного. А когда пришел Подушкин с Трофимовым вести его на казнь, Каховский взглянул на них так, как будто ад имел в большом презрении. Пошел на смерть, будто вышел в другую комнату закурить трубку, удивлялся Подушкин. Павел Иванович Пестель есть отличнейший в сонме заговорщиков, — говаривал отец Петр. Математик глубокий и в правоту свою верит, как в математическую истину. Везде и всегда равен себе. Ничто не колеблет твердости его. Кажется, один способен вынести на раменах своих тяжесть двух альпийских гор. «Я даже не расслышал, что с нами хотят делать». «Но все равно только бы поскорее», — сказал Пестель после приговора. А когда пастор Рейнбот спросил его, готов ли он к смерти, «Жалко менять старый халат, да делать нечего», — ответил Пестель. «Какой халат?» «А это наш русский поэт Дельвик сказал, мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко. Так с неохотою мы старый меняем халат». «Верите ли вы в Бога, герр Пестель?» «Как вам сказать?» «Сердцем не верю, но умом знаю, что должно быть что-то такое, что люди называют Богом. Бог нужен для метафизики, как для математики ноль».
«Шреклих, Шреклих!»
«Страшно, страшно!» — прошептал Рейнбот и начал говорить о бессмертии, о загробной жизни. Пестель слушал как человек, которому хочется спать. Наконец прервал с усмешкой. «Говоря откровенно, мне и здешняя жизнь надоела. Закон мира — закон тождества. А есть А. Павел Иванович Пестель есть Павел Иванович Пестель. И это 33 года. Скука несносная. Нет уж, лучше ничто. Там ничто, но ведь и здесь тоже. Из одного ничто в другое. Хороший сон, без сновидений. Хорошая смерть, без будущей жизни. Мне ужасно хочется спать, господин пастор».